эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 июня в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кети Баджаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Великобритания покидает Евросоюз. Таковы результаты референдума, который прошел в стране минувшим днем. Могут ли последствия Brexit оказаться непредсказуемыми для Евросоюза и для самой Великобритании в рубрике «Гость недели»? В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается подготовка к предстоящему 10 июля референдуму о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики. Движение автотранспорта на участке Владикавказ-Верхний Ларс военно-грузинской дороги закрыто из-за схода селя. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях сторонники выхода из ЕС победили на референдуме Великобритании. Папа Римский Франциск прибыл в Армению. Берни Сандерс готов голосовать за Хиллари Клинтон. Большинство участников референдума Великобритании поддержали выход страны из Евросоюза. В Лондоне, Шотландии и Северной Ирландии большинство избирателей проголосовали против выхода из ЕС. Явка на референдуме составила около 72%, что является наивысшим показателем на выборах Великобритании с начала 90-х годов. На фоне новостей о лидерстве сторонников выхода Британии из ЕС утром в пятницу почти на 10% упала стоимость британского фунта стерлингов до 1,33 доллара. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Стоимость барреля нефти сократилась на 6%. Формально референдум носит рекомендательный характер, однако правительство обещало, что в случае, если противники членства Великобритании в ЕС победят, будет запущена процедура выхода из Европейского Союза. Президент США Барак Обама сделал специальное заявление об итогах референдума Великобритании. В нем говорится, что жители Соединенного Королевства высказали свое мнение, и Белый дом уважает это решение. В заявлении отмечается, что особые отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством сохранятся, а членство Великобритании в НАТО остается важнейшим краеугольным камнем внешней политики США, безопасности и экономической политики. Ранее Обама заявлял, что выход из ЕС поставит Великобританию в конец очереди при заключении торгового соглашения с Соединенными Штатами. Бывший госсекретарь и претендент на пост президента США Хиллари Клинтон также выражала надежду, что Великобритания сохранит членство в ЕС. Вице-президент США Джозеф Байден заявил сегодня, что США предпочли бы видеть другой исход голосования Великобритании на референдуме. Решение Великобритании покинуть ЕС вынудило премьер-министра Дэвида Кэмерона объявить об отставке и нанесло самый большой удар по проекту европейского единства со времен Второй мировой войны, пишет агентство Рейтер, говорит премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Британский народ принял решение избрать иной путь, и поэтому стране, на мой взгляд, нужно новое руководство.
Сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что выход Великобритании будет иметь последствия как для всего мира, так и для России. Однако, по мнению президента, это не отразится на санкционном вопросе с Европой. Выступая в Ташкенте по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества, российский лидер связал Брексит с нежеланием британцев поддерживать более слабые экономики, с их опасениями за собственную безопасность в условиях массового притока мигрантов, а также с опасениями, возникшими в связи с высокой концентрацией власти в структурах Евросоюза и размыванием национальных границ. Путин подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не влияла на процесс голосования на референдуме Великобритании. Сегодня же британский министр иностранных дел Филипп Хэммонд заявил, что Брексит принесет некоторое облегчение президенту России, который теперь будет более оптимистично оценивать перспективу смягчения санкций, наложенных на его страну Евросоюзом, сообщает «Телеграф». Схожей точки зрения придерживается и бывший посол США в Москве Майкл Макфол, который написал в своем в Твиттере, что результаты голосования британцев на референдуме стали большой внешнеполитической победой Путина. Глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Мартин Шульц и нынешний председатель Евросоюза, нидерландский премьер-министр Марк Рютте выразили огорчение по поводу решения британских избирателей, но признали необходимость уважать их волю. Председатель Европейского совета сообщил, что на следующей неделе 27 стран-членов ЕС проведут неформальную встречу для обсуждения итогов референдума Великобритании.
Последние годы были самыми сложными в истории Союза. Что тебя не убивает, то делает сильнее.
Дональд Туск заявил о необходимости воздержаться от истерических реакций в связи с результатами референдума о членстве Великобритании в ЕС. По его словам, Евросоюз намерен сохранить единство в составе 27 членов. Туск отметил, что до формального выхода Великобритании из Европейского союза все законы ЕС будут действовать как внутри этой страны, так и в отношении нее. Самолет Папы Римского Франциска совершил посадку в Ереванском международном аэропорту Зварт-Ноц. Как передает корреспондент Интерфакса, понтифика встречали армянскими абрикосами и лавашем.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Граждане Великобритании на референдуме большинством голосов приняли решение о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза. По предварительным данным, 23 июня за так называемый Brexit проголосовали 52% участвовавших в референдуме, за то, чтобы остаться в ЕС 48%. Явка избирателей составила 72%. Это первый случай добровольного выхода из ЕС одной из 28 стран-членов. За референдумом следил весь цивилизованный мир. И в Грузии людей беспокоит, что кризис в Европе может сделать еще более туманной перспективу получения безвизового режима Грузии с Евросоюзом грядущей осенью. Как на это событие отреагировали в Грузии, в материале нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
«Демократия иногда приводит к таким итогам», заявила сегодня министр обороны Грузии Тина Хидашели в ответ на просьбу грузинских журналистов прокомментировать результаты референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Она явно была не в восторге от мнения большинства британских избирателей. Представитель парламентского большинства грузинской мечты Гия Вольски попытался успокоить тех, кто после Brexit с тревогой задается вопросом, зачем Грузии стремиться в ЕС, если его покидают его собственные полноценные участники.
Для Европы это, естественно, нехорошо. Британия очень сильный партнер, но это партнерство продолжится. Не думают, что в политике значительно изменится отношение к главным стратегическим целям. Для Грузии в повестке дня остается этот приоритет.
Другую картину видят оппозиционеры. Один из лидеров свободных демократов Алексей Петриашвили прогнозирует, что в ближайшие месяцы ЕС будет заниматься решением проблем, возникших из-за волеизлияния британского избирателя.
Это не очень-то выгодно для Грузии, Украины и других тех стран, которые стремятся к интеграции в Европу.
Прозападные силы в Грузии без того обеспокоены из-за затянувшегося процесса утверждения безвизового режима между Грузией и ЕС. Опасаются, что если отмена визового режима не пройдет к октябрьским парламентским выборам, то этим воспользуются пророссийские силы. Получается, что ярый критик России Британия своим референдумом сделала эти опасения весьма актуальными. К примеру, бывший мечтатель, а теперь лидер партии «За единство Грузии» Томас Мичиаури сегодня иронично отметил: «Когда Грузия войдет в ЕС, там никого уже не будет». Несколько представителей других пророссийских партий в грузинских соцсетях не скрывали своего ликования из-за распада Евросоюза. Если в Брюсселе быстро не соберутся силами, евроскептические настроения лишь усилятся в Грузии и других странах Восточной Европы, предупреждает специалист по вопросам международных отношений Георгий Губрунидзе. Он видит и другую опасность.
Россия постарается воспользоваться возникшими трудностями в Евросоюзе. В первую очередь она будет добиваться смягчения европейских санкций против нее самой. Кроме этого, Россия постарается укрепить свои позиции в Грузии и на Украине. Если европейцы не смогут уделить время этим странам, то Россия обязательно найдет время. Тем более у нас только что началась предвыборная кампания, и политическая температура лишь будет накаляться.
Георгий Губрунидзе советует грузинским властям максимально мобилизовать силы. С одной стороны, правительство должно доказать европейским партнерам, что в стране идет здоровый процесс, а своих избирателей в том, что евроатлантическим стремлениям Грузии ничего не угрожает. Тем более, отмечает эксперт, что Британия и так не играла активной роли в вопросе визовой либерализации между Грузией и ЕС, ведь она не входит в Шенгенскую зону. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Последствия Brexit, по мнению большинства наблюдателей, могут оказаться непредсказуемыми как для Евросоюза, так и для самой Великобритании. Тем не менее, те британцы, которые проголосовали за выход из ЕС, полны оптимизма. Мы продолжаем тему в рубрике «Гость недели» и беседуем с доктором Хелен Самюэли, референтом Палаты лордов британского парламента. Госпожа Самюэли, прежде всего, вы гражданка Британии. Для вас сегодняшний день праздник или вы сожалеете о таком результате референдума?
Для меня лично это праздник, потому что я уже много лет говорю, что нам надо выйти из Евросоюза и создать новые связи со странами Евросоюза и с другими странами. Так что для меня это праздник. Это значит, уже работа многих лет как-то привела к какому-то результату.
Как вы представляете себе эти связи?
Переговоры начнутся осенью. Будут, конечно, торговые связи и всякие другие. Так много международных связей, что вообще их просто нельзя перечислить. И сказать, что единственное, которое существует, это Европейский Союз, как нам наши оппоненты говорили, это просто неправда. Мы можем, не будучи в Евросоюзе, мы все равно сможем принимать участие в разных научных исследованиях международных, в разных, всякие торговли, всякие связи, связанные с образованием. Вообще, могу перечислять до без конца, потому что почти все идет на международном уровне, не на европейском только, а на международном.
А что вы можете прежде всего возразить тем экономистам, которые предрекают не только спад экономического роста в Британии, катастрофу с фунтом, с инвестиционной политикой? Вы знакомы с этими аргументами?
С этими аргументами я очень хорошо знакома, потому что они впервые появились много лет тому назад, когда эти же самые экономисты пытались нас убедить вступить в евро. И те же аргументы тогда, что если мы не вступим, то не знаю, что там будет, что никто не будет здесь бизнес делать, что все уйдет в Германию, и все здесь, и вообще какой-то Армагеддон. Ничего из этого не случилось. Конечно, некоторое время пройдет и действительно сегодня фалит фонд Пала, но это без конца это не будет продолжаться. кстати, если фунт меньше, то это очень хорошо для тех, которые экспорт делают. Так что для них это замечательно, это прямо лафа. Так что, конечно, эти разные переговоры будут довольно трудные, и их надо будет вести очень серьезно. Но то, что страна, которая, в общем, экономически довольно сильная, довольно большая и довольно богатая, как-то вдруг из-за того, что мы вышли из Евросоюза, станет необычайно бедной и необычайно маленькой или вообще неважной, это просто нельзя так себе представить. Это как они некоторые говорили, что сюда не будут художники приезжать. Я вам честно говорю, такие тоже были аргументы. Мы не сможем делать телевизионные программы вместе с другими странами. Но это же просто чепуха. Ну, конечно, мы сможем делать телевизионные программы. Конечно, мы сможем дальше продавать и покупать разные вещи и там финансовые делать, все такое. Так что я сам говорю, что все эти предсказания, их надо как-то, ну, немножко так... Так подумать. Кстати, были те же очень серьезные экономисты, которые говорили наоборот, если Британия и Великобритания выйдет из Евросоюза, которые, кстати, экономически не так хорошо дела идут, наоборот, будет гораздо лучше. Вы можете верить кому хотите.
Госпожа Самюэль, а как по-вашему, какие факторы сыграли роль в том, что результат Брексита оказался именно таким?
Ну, конечно, для разных людей разные. Очень серьезный вопрос был миграционный кризис. Не для меня лично, но и не для многих, которые я знаю, но для многих людей в стране. Хотя он нас еще не затронул, но люди боялись, что нас это затронет. Опять же, для многих из нас давно уже серьезный вопрос в том, что Евросоюз не просто не демократичное дело, а это антидемократичное. Они, значит, перерывают, ну это можно, я могу это объяснять до бесконца, так что время, но они перерывают демократию. И это я всегда так и имела в виду. Жан Моне давно говорил, что людям не надо говорить, что будет, их надо вести к этому союзу, как они хотят или нет.
Я веду к тому, что некоторые аналитики считают, что за выход Британии из Евросоюза,
да,
из Евросоюза голосовала в основном провинция, рабочий класс, малый и средний бизнес, пожилые люди. А противники выхода из Евросоюза – это в основном жители больших городов, крупный бизнес, молодые люди и люди с высшим образованием. Вы согласны с таким разделением?
Нет, я не согласна. Конечно, многие, это вообще поразило либеристов, либеристскую партию, что многие рабочих районы голосовали за выход. А что, их голос нельзя принимать? Это не серьезные люди. Опять же, я должна сказать, что я лично знаю всех, которые я знаю за выход. Большинство их людей с высшим образованием, люди, которые прекрасно понимают в политических делах. И некоторые лидеры большого бизнеса говорили, что они за выход. А несколько было таких. Например, Tate & Lyle, который производит сахар и разные вещи с сахаром. Так что это не совсем правильно. Лондон действительно проголосовал, чтобы остаться. Другие города я еще точно не видела, но, по-моему, эту теорию создали до того, как результаты вышли. Что это будет только голосовать, а будут голосовать только люди, которые необразованные, которые рабочий класс, которые очень старые, не знаю. Я также знаю довольно много молодых людей, которые голосовали за выход. Ну, конечно, я точно не могу сказать, больше было молодых людей, которые голосовали за выход или нет, но многие – да. Потому что многие считали, что эта страна должна быть независимой, должна как-то возродить свою демократию и общаться со всем миром. Потому что как послушать сторонников Евросоюза, это значит, если выйти из Евросоюза, это значит вообще куда-то уйти, ну просто улететь на Луну, как-то нигде не будешь. А как забывается, что кроме Евросоюза есть большой мир, много стран.
Тем не менее, сейчас все заговорили о национальном характере британцев, о том, что большинство из них в душе снобы, хотя и скрывают это в силу внешних обстоятельств времени, и чтобы исход этого референдума был вполне предсказуем. И многие британцы в социальных сетях призывали даже голосовать за сохранение членства в ЕС, потому что британцам в противном случае грозит скатиться, я практически цитирую, к крайним формам расизма, ксенофобии и так далее. А вот что вы можете сказать против этого?
Что это неправда. Во-первых, это еще никто точно не рассмотрел. В конце концов, результаты вышли только очень рано сегодня утром. Никто точно не рассмотрел, все ли голосовали в все, которые, скажем, из других этнических групп, не европейских, все ли голосовали за то, что осталось. Во-вторых, надо сказать, что без Евросоюза постепенно расизм и ксенофобия давно уже не то, что совсем исчезли, они не могут никогда совсем исчезнуть, потому что люди, есть люди, они по-разному относятся, но по закону и по разным социальным мерам у нас давно этого нету. Это не из-за Евросоюза, а из-за того, как это все происходило здесь. А почему, с каких это пор вдруг Евросоюз становится высшим идеалом либерализма? Это просто неправильно. Так что, ну, это, конечно, очень легко сказать, что, конечно, это все из-за расизма. А почему расизм? В конце концов, мы голосовали против политического строя, в котором других рас особенно нету. Если нам не нравится, чтобы наш президент был бы Юнкер, это не значит, что мы расисты. Так что это просто... Это, конечно, легко сказать. И это, значит, ну, всех это нервирует. Этого просто здесь не видно, этого нету. Когда люди говорят против некоторых членов исламизма, это не потому, что они другой расы или даже другой религии. Это потому, что мы считаем, и это, кстати, не мы одни, это все в Европе и вообще в разных странах считают, что люди, которые приезжают сюда и живут здесь, они должны подчиняться нашим законам. И в конце концов, в Чехии это то же самое. И должны жить более-менее по нашим социальным обычаям. То есть, женщины имеют полное право, то есть, если, значит, суд идет по нашему, по английскому или по шотландскому, а не по какой-то другой религиозной форме. Но это не расизм, это просто понятие страны, понятие общества, понятие государства.
Тем не менее, вы, наверное, согласитесь, что референдум выявил поляризованность британского общества. Как, по-вашему, это скажется на развитии Британии и на ее политической жизни после выхода из ЕС?
Это нельзя сейчас сказать. Во-первых, все те, которые выиграли, все те, которые проиграли, сейчас в шоке сегодня. Так что то, что люди говорят... Я видела многие, значит, высказывания на социальных сетях, которые вообще страшные. Со стороны тех, которые проиграли, они вообще льют грязь на всех, которые голосовали за выход, и на индивидуальных людей, как Борис Джонсон. С другой стороны, я тоже очень видела многих в этой группе, которые говорили, ну, сейчас надо соединиться и, значит, вместе работать, чтобы получить самое лучшее. С нашей стороны, скажем, со стороны тех, которые поддерживали выход, мы празднуем очень тихо, как мне кто-то сказал по-британски, очень тихо, потому что мы все знаем, что, конечно, страна очень разделилась. Ну, страна разделяется, общество разделяется при демократии. И надо как-то все это воссоединить. И главным образом надо всем вместе, ну, всем вместе, как-то какое советское слово, значит, нам всем работать для того, чтобы получить лучший исход из всех этих переговоров. Так что это будет не очень легко, но я... Ну, я, в общем, в этом довольно оптимистично. Я думаю, что большинство людей опять сойдутся. Кстати, на личном уровне, например, у меня много есть друзей, у меня есть друзья, которые голосовали за то, что остаться, и мы не поссорились. Я единственный, с кем больше не стала говорить, который человек, который вообще с таким ненавистью говорил, что это все вина Найджела Фаража, что это несчастье. Ужасное дело, когда депутат парламента убил этот человек, которому казалось, там какие-то умственные проблемы.
Вы имеете в виду Джо Кокс?
Да, так что, да, по Джо Кокс. Те, которые говорят, что это, конечно, вина Бориса Джонсона, с теми мы, конечно, разговаривать не хотим. Но по-другому, для людей отношение к тому, что лучше для страны, люди относятся к этому по-разному. Некоторые считают, это лучше, другие считают, ну, то лучше. Это не значит, что они какие-то предатели или какие-то преступники. Это просто мы не соглашаемся. И, кстати, многие, которые голосовали за то, чтобы остаться, я знаю, я говорю с людьми, они голосовали очень неохотно. Многие говорили, что вообще эмоционально я за то, чтобы выйти. Но как-то мне все-таки кажется, что мы не можем, и мы все-таки... Так что для таких людей это не такая трагедия.
И что ждет Северную Ирландию и Шотландию, госпожа Самюэли? Некоторые шотландские политики уже заявили, что Эдинбург оставит за собой право провести второй референдум по выходу из состава Великобритании.
У них нет этого права. У них этого права нет. Они не могут за собой оставить, потому что это должно быть законодательство Вестминстера, которое, конечно, можно провести, если будут за это голосовать.
В том-то и дело.
Это будет не...
В том-то и дело, и они намерены.
Это будет довольно долгое время. В то же самое время, конечно, будут переговоры о том, как выйти из этого. И в конце концов, шотландцы они совсем недавно проголосовали в референдуме, который они отчетно сказали, что они хотят остаться в Соединенном Королевстве. Они это проголосовали, зная, что в очень скором времени будет референдум о Европейском Союзе. И зная, конечно, то, что он может вполне пойти за то, чтобы страна вышла. Так что они за это уже проголосовали. Но хотят ли они голосовать опять? А для них, они же, у них же сейчас был, это уже был второй референдум. Они захотят ли они третий?
Ну, более еще того, они говорят о том, что они не только хотят провести референдум, но и позднее присоединиться к Евросоюзу.
Во-первых, если даже если все это пройдет, они проведут референдум, еще не совсем ясно, что шотландцы проголосуют за то, чтобы выйти из Соединенного Королевства. Потому что в прошлый раз, совсем недавно, они голосовали против. Во-вторых, потом войти в Евросоюз не так легко. Алекс Саммон говорит, что ему чего-то обещали, но вообще никто не признается в том, что ему чего-то обещали. Так что еще не знаю, что они могут сказать, что действительно они тут же получат чего-то от Европейского Союза. Совершенно возможно, что они не получат ничего. И что им придется ждать точно так же, как и другим. И тогда что будут шотландцы делать? Они выйдут из Соединенного Королевства, если они это проголосуют, но не будут в Европейском Союзе. Это маленькая страна. Им придется остаться совершенно отдельно.
И последнее, госпожа Самюэли, сегодня уже многие предрекают, что Великобритания рано или поздно вернется в лоно Евросоюза. Вы допускаете такую возможность?
Не думаю, потому что, бывает говоря, еще неизвестно, что будет с Евросоюзом. Это когда такая большая и важная и богатая страна, как Великобритания, решила выйти, то это скажется как-нибудь на других странах и членах Евросоюза обязательно. Уже мы слышим в Дании, уже мы слышим в Голландии, что они тоже хотят.
То есть вы считаете, что это толчок к тому, что пойдет цепная реакция и другие страны отделятся?
Какая-нибудь реакция будет. Будет ли эта реакция, если мы вспомним, какие кризисы обязательно будут в Евросоюзе? Во-первых, мы можем точно предсказать, что очень скоро будет еще кризис евро. Это просто, это даже нельзя спорить, обязательно будет. Опять же, будет миграционный кризис. Опять нельзя об этом спорить, он обязательно будет. Будут разные другие кризисы, которые более трудно предсказать. Когда с этим связано то, что одна из стран, и не маленькая страна, и не неважная страна, значит, сейчас начнет вести переговоры о том, как выйти, это обязательно скажется в других странах, в других членах, где Евросоюз уже давно стал менее популярным, чем он когда-либо был. Это тоже очень хорошо известно, и это, на этом многие, значит, европолитики, значит, ломают голову, что делать, чтобы сделать Евросоюз более популярным. Но пока им еще ничего в голову не пришло.
Гость недели.
Вы слушали беседу с доктором Хелен Самюэли, референтом Палаты лордов британского парламента о последствиях Brexit.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботвилишвили. И в следующие полчаса в нашей программе члены партии «Новая Грузия» поставили под вопрос целесообразность покупки железнодорожным ведомством поездов швейцарской компании «Стадлер». Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия опрашивал свидетелей по делу об убийстве россиянки Екатерины Косовой. На счету грузинских спортсменов 37 лицензий на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Тбилиси прошел допрос бывшего премьер-министра Грузии Вано Мирабишвили, отбывающего наказание за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает портал «Грузия онлайн». После публикации решения Европейского суда по правам человека по иску Мирабишвили, грузинская прокуратура начала расследование факта вывода его из тюремной камеры для допроса по другим уголовным делам. В своем иске экс-премьер утверждал, что в ходе его предварительного задержания были нарушены 4 положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 28 июня в Москве состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Повестку дня занесены вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Южной Осетии и с реализацией инвест-программы «Содействие социально-экономическому развитию республики» на 2015-2017 годы. На заседании также будут обсуждаться ход реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения, сети дошкольного и общего образования, а также сфер ЖКХ и тарифного регулирования, информирует агентство РЭС. По инициативе Торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия, руководители ряда гостиниц, отелей и пансионатов вступили в профессиональную ассоциацию «Гильдию ательеров». Представляя ательерам профессиональную гильдию, президент ТПП Геннадий Гагуля отметил, что в отрасли существует много проблем, которые можно решать сообща. Гильдия объединяет физические и юридические лица, занятые в сфере туризма. Учредителями гильдии является ТПП и туристическая фирма «Дольче Вита». Основными целями гильдии являются объединение и консолидация усилий в развитии туристической сферы Абхазии, информирует Абсны Пресс. У основания Давдаракского ледника на территории около 1 километра дорога повреждена разлившейся рекой Терек. Вода изменила русло и на данный момент течет по автомобильной дороге. В результате схода селевого потока от мира отрезан участок дороги протяженностью около километра. Сегодня на вертолетах МВД Грузии из Дарияйского мужского монастыря началась эвакуация 70 человек, в том числе зарубежных туристов и сотрудников таможенного терминала. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави-2». На месте с утра работают геологи. В зоне стихии также находятся сотрудники МВД и спасательной службы. По заявлению специалистов, для восстановления дороги потребуется 2 или 3 недели.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия не состоялось заседание президиума парламента, на котором планировалось рассмотрение предложенных Центризбиркомом поправок в избирательное законодательство. Причина срыва заседания в том, что депутаты, представители президента и Центризбиркома пока не смогли прийти к общему мнению и продолжили обсуждать поправки в кулуарах. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня в 11 часов должно было состояться заседание Президиума парламента Южной Осетии. Депутаты, члены Президиума, многие из районов заблаговременно собрались в здании парламента. Но заседание откладывалось без объяснения причин. В итоге они прождали до 17 часов, к ним так никто и не вышел и не потрудился объясниться. Возмущенные парламентарии разъехались по домам. Все это время шло обсуждение поправок к закону о выборах в кулуарах. Надо сказать, что обсуждение этих поправок идет уже не один день и вызывает много споров. Но, как подчеркивают участники обсуждений, споры носят не политический характер, а именно законотворческий, технический. В общем-то, задача ЦИК – организовать выборный процесс в соответствии с законом о выборах. Но закон недоработан, не конкретизирован, там не обозначены механизмы его применения. В частности, масса вопросов возникает к так называемому цензу оседлости, по которому кандидат в президенты должен проживать постоянно на территории республики не менее 10 лет. Этот закон был внесен в проект Конституции еще 2001 года. В августе 2011 года перед президентскими выборами в парламент обратился ЦИК с просьбой разъяснить норму закона. Что это такое 10 лет постоянного проживания? Уточнения парламента были равносильны поправке. 10 последних лет постоянного проживания. Но при этом, что это такое постоянное проживание, так и осталось тайной. Теперь ЦИК зашел с другой стороны. Он выступил с законодательной инициативой. По сути, это означает принятие поправок, конкретизирующие закон, позволяющие сделать его применимым. Избирком предлагает считать постоянно проживание гражданами тех, кто покидает республику не более чем на 90 суток в году. И здесь у депутатов возникла масса вопросов. В каких случаях пребывание за рубежом не должно учитываться при подсчете времени постоянного проживания в республике? То есть в каких случаях отсутствие может считаться как бы по уважительной причине? Можно ли считать нарушившими ценз оседлости студентов, которые выехали на учебу в российские вузы? Или тех, кто длительное время находился на лечении? Или, например, тех, кто по роду своей работы выезжает в длительные командировки, но при этом работает в югосинских структурах, платит налоги в республиканский бюджет и тому подобное. Или, например, как быть сотрудниками дипломатических представительств. С одной стороны, логично признать, что все вышеперечисленное не является нарушением ценза оседлости. Но с другой стороны, если не считать это все нарушением, то ценз оседлости превращается в пустую формальность, которую легко преодолеть. Кроме того, сведения о том, соблюден ли ценз оседлости кандидатов в соответствии с поправками Конституции, должен представлять уполномоченный орган Министерства внутренних дел. Но вопрос, где МВД возьмет эти сведения? В Южной Осетии нет закона, обязывающего жителей каждый вечер отмечаться у участкового. На пограничном посту Южной Осетии также нет учета выезжающих и въезжающих. При этом МВД должно предоставить аргументированную официальную информацию. Где оно ее возьмет, пока непонятно. Единственные поправки, в котором сегодня стороны пришли к единому мнению, касаются сбора подписных листов в поддержку кандидата. Изначально ЦИК предложил увеличить количество подписей избирателей с 1 до 5 тысяч. Депутаты посчитали это перебором и снизили до 3,5 тысяч. Но даже с учетом понижения, это более 10% от общего числа избирателей. Как мне сегодня сообщили в парламенте, депутаты намерены принять поправки еще до парламентских каникул, которые начнутся в июле. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Движение автотранспорта на участке Владикавказ-Верхний Ларс военно-грузинской дороги закрыто из-за схода селя. На российско-грузинской границе скопилась очередь из грузовиков, и она продолжает расти. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова проезжала опасный участок дороги за полчаса до схода селевых потоков и воочию наблюдала за разгулом стихии и работой экстренных служб.
Я добиралась во Владикавказ по военно-грузинской дороге. В 5 часов вечера на одном из крутых поворотов нас остановил сотрудник мониторинговой группы Национального агентства окружающей среды Грузии и предупредил, что с гор идет селевой поток и надо разворачиваться в сторону Казбеки. Мы были уже в километре от контрольно-пропускного пункта Дариали, поэтому водитель, надавив на газ, решил скорее добраться к грузино-российской границе. Как только мы достигли монастырского комплекса святых архангелов Михаила и Гавриила, который возведен на вершине скалы в шаговой доступности от грузино-российской границы, полицейский потребовал свернуть в гору и подняться к храму, чтобы укрыться на прилегающей территории. У основания церкви стал собираться весь транзитный транспорт. Сюда же эвакуировался и персонал полиции и таможенной службы, дежурившие на контрольно-пропускном пункте Дариали. Как выяснилось, за Дагдаракским ледником ведется круглосуточное наблюдение. Опасность схода лавины была известна, и поэтому все соответствующие службы были предупреждены, успев вовремя оповестить о надвигающейся угрозе. С 16:30 военно-грузинскую дорогу закрыли для движения автотранспорта. Одни пассажиры успели вернуться в Казбеги, другие, находившиеся уже на территории контрольного пропускного пункта, смогли укрыться под сводами православного храма. Несмотря на холодный дождь и пронизывающий ветер, люди рассредоточились на склонах скалы и, наблюдая за начавшимся движением силевых потоков, стремительно впадавших в терек черной лавой, делали селфи и с нетерпением ждали схода самой лавины, которая, впрочем, не заставила себя долго ждать. Вдруг с оглушительным шумом скальные породы обрушились с вершин мощными потоками, в считанные секунды заполнили камнями и грязевой массой всю низину Даряльского ущелья, сметая в мгновение ока дорожное полотно. В этот момент и зазевавшиеся пассажиры, и туристы, минутой раньше с любопытством наблюдавшие за сходом лавины с безопасной высоты, испуганные бросились на утек и стали взбираться по мокрым горным тропинкам еще выше. Особой паники, впрочем, у заблокированных в Даряльском ущелье людей не было. Женщины взволнованно звонили родным, объясняли им ситуацию, мужчины снимали происходящее на телефоны, некоторые путники пережидали стихию в своих автомобилях или укрывались в недостроенных зданиях на территории монастыря. Полицейские советовали собравшимся подкрепиться горячим чаем, поясняя, что ночевать пассажирам придется на территории монастырского комплекса, и дорожное сообщение с Россией в лучшем случае возобновится через 2 недели. Следовавших в Россию и из России граждан эвакуируют вертолетом завтра или когда это станет возможным, говорили они, добавив, что как минимум сутки выбраться из этой западни будет невозможно. Монахи и служители храма без устали разносили путникам горячее питье, хлеб с сыром, подавали фрукты. Около 8 часов вечера, когда опасность миновала, электроснабжение было восстановлено, и граждан России и Армении попросили выдвинуться в сторону контрольно-пропускного пункта Дариали, который ненадолго возобновил работу, чтобы пропустить на территорию России пассажиров из Грузии. Выехав с контрольно-пропускного пункта и проезжая мимо скопившегося вдоль трассы автотранспорта, водитель такси останавливался и говорил водителям грузовых фур и легковушек не тратить зря время и возвращаться обратно, поскольку дорога закрыта. Но люди не верили и надеялись, что через несколько часов они продолжат свой путь, говорит водитель такси Важа.
Он уже подогнал всю.
Там дороги уже нету, напрасно не стоите. Там дорога все смир. Там и скала, и все, дороги нету.
Сегодня МЧС по Северной Осетии объявил, что на участке военно-грузинской дороги Редант-Верхний Ларс скопилось 250 автомобилей, 150 большегрузов и 100 легковых. Восстановление дорожного полотна вместе с хода сели займет от 15 до 20 дней. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. Целесообразность покупки Грузии 4 высокоскоростных поездов швейцарской компании «Стадлер» сегодня поставили под вопрос члены партии «Новая Грузия». По словам представителя политической организации Гиви Кублашвили, инфраструктура железных дорог страны не приспособлена к габаритам 2-этажных поездов. Эксперты сомневаются в достоверности заявлений «Новой Грузии», называя их частью пиар-компании партии. Между тем, пуск поездов в эксплуатацию планируется уже в конце следующего месяца. В теме разбирался наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Второй день подряд тема, поднятая на пресс-конференции членом «Новой Грузии» Гиви Кублашвили, остается в центре внимания грузинской общественности и СМИ. По заверениям политика, поезда, закупленные Грузией в Швейцарии, не приспособлены для местных железных дорог.
Наша инфраструктура не приспособлена к этим поездам. К примеру, высота контактных проводов наших железных дорог колеблется от 5,5 до 6,5 метров. В то же время высота собственно, поезда Штадлер равна 5 метрам 24 сантиметрам, что создает проблему проезда поездов через тоннели, в особенности через Цыпский тоннель, который настолько узкий, что одновременное движение идущих навстречу поездов невозможно. Существующие вокзалы также не готовы к приему поездов, так как у них слишком низкая высота платформ. Возникает вопрос, насколько компетентны лица, которые закупили данные электропоезда, если инфраструктура не готова к их приему.
По словам Кублашвили, даже если физически поезда смогут пройти сквозь туннели, то скорость их движения будет крайне низкой, что нивелирует скоростные качества составов. В Управлении железных дорог Грузии назвали данное заявление абсурдом, так как специалисты компании «Штадлер» побывали в Грузии и на месте изучили железнодорожные пути страны. Помимо местных экспертов, были наняты эксперты немецкой железной дороги «Deutsche Bahn». Им были изучены все малейшие детали, и мы максимально перестраховались от возможных неприятных сюрпризов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте грузинской железных дорог. Несмотря на опровержение, тема продолжает активно муссироваться в СМИ и социальных сетях. Поэтому к дискуссии присоединились представители правительства. Вот что сегодня заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили.
Если бы мы не приобрели поезда сейчас, то нам бы пришлось переплачивать за штуку по 5 миллионов долларов. Потому сэкономленные средства пошли на частичное переоборудование инфраструктуры. Электропоезда важны для развития туристической отрасли, так как у Грузии никогда не было техники подобного уровня. Мы приглашаем всех к путешествию этим транспортом. Уверяю, пафос данных заявлений граничит с абсурдом. Мы же не приобрели их в магазине. Мы приобрели их после тщательной экспертизы,
заявил Дмитрий Кумсишвили. Эксперт энергетической области Андрей Гвидиани полагает, что за заявлениями Новой Грузии стоит дешевый политический пиар.
Авторы подобного заявления ставят под сомнение компетенцию солидных международных компаний, которые дорожат своей репутацией. Не имеет смысла опровергать соображения, в которых искажена действительность. При тестировании был создан специальный макет, который доказал, что движение поезда в Цыпском тоннеле произойдет в штатном режиме с ограничением скорости до 40 км в час, как и происходило до сих пор. Необходимо понимать, что высота двухэтажного состава полностью соответствует стандартам железных дорог Грузии. Что касается недостаточной высоты одной платформы, то ее реконструкция завершена. Стоимость работ не превысила 8 тысяч лари.
Заявил Андреа Гвидиани. И в завершении скандала представителями компании «Штадлер» был распространен пресс-релиз, где в частности говорится:
«Допуск к оперированию нашего продукта для колеи шириной 1520 мм соответствует положениям ГОСТа, который определяет габариты состава при движении вдоль существующих на железной дороге строений».
Напомним, прибытие новых электропоездов в Грузию намечено на 17 июля. Тогда станет окончательно ясно, насколько все эти заявления соответствуют действительности. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми, где продолжается подготовка к предстоящему 10 июля референдуму о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия. Всю неделю власти и оппозиция продолжали спорить по многим вопросам, касающимся его проведения, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня не только в Великобритании и во всей Европе, но и во всем мире бурно обсуждают итоги состоявшегося вчера в Соединенном Королевстве референдума, в ходе которого избиратели в очередной раз решали, оставаться ли стране в Евросоюзе. А в Абхазии через 2 недели с небольшим грядет другой референдум, результаты которого, будем прямо говорить, мало кого волнуют за пределами маленькой, частично признанной республики, и на котором избиратели должны будут ответить на вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия. И власть, и оппозиция активно готовятся к референдуму, при этом сохраняются их разночтения законов. Так, рассказывая на днях на пресс-конференции лидеров блока оппозиционных сил о том, что штабы оппозиции по участию в референдуме приступили к работе, что начинаются встречи с гражданами по утвержденному графику, руководитель фонда АПРА Аслан Бжания в частности сказал.
На одной из встреч господин президент заявил о том, что несмотря на то, что они не имеют права иметь штабы, они их создали. Так, хочу вас проинформировать. Мы имеем право иметь штабы в соответствии с нашим законодательством. Тут господин президент или ошибся, или сознательно вводит людей в заблуждение. Так вот, штабы работают. Более того, до сих пор и до окончания референдума будет функционировать инициативная группа. По этому поводу господин президент высказывался в общественной палате. Он сказал о том, что инициативной группы уже нет. На самом деле это не так. Инициативная группа существует для того, чтобы понять, на каких основаниях ознакомиться с законом о референдуме со статьей 28. Ну, например, там сказано о том, что результаты референдума могут быть обжалованы любой из сторон. По логике вещей, если не будет инициативной группы, допустим, предположить это можно, то некому обжаловать. Это первое. А и самое главное, в статье 11 сказано о том, что зарегистрирована инициативная группа, она называется инициативная группа референдума, а не инициативная группа по сбору подписей.
Но гораздо больше внимания общества привлекают споры власти и оппозиции по вопросу о том, допустима ли агитация за бойкот референдума. На той же пресс-конференции Бжания высказал такое убеждение: «Сегодня можно должностным лицам вести агитацию только вокруг вопроса, который вынесен на референдум, то есть агитировать против досрочных выборов или за проведение досрочных выборов. Блокирование явки со стороны должностных лиц является серьезным нарушением закона». Конец цитаты. Говоря о нашумевшем выступлении министра внутренних дел республики Леонида Дзабжба на совещании в МВД, он сравнил его с персонажем чеховского рассказа Унтером Пришебеевым. Но некоторые из оппозиционеров возмущаются и тем, что съезд провластной партии «Форум народного единства Абхазии» принял решение членам этой партии консолидированно не участвовать в референдуме. Но ведь это другое дело. Это тактика политической борьбы. И что-то подсказывает мне, что поменяйся тут партии ФНЭА и Амцахара местами, последняя, вполне вероятно, тоже приняла бы такое решение. Председатель ЦИК Абхазии Батал Табагу на своей пресс-конференции на этой неделе подчеркнул, что у каждого гражданина Абхазии есть право выбора, и каждый должен сам решать, принимать или не принимать участие в референдуме. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия опрашивал свидетелей по делу об убийстве россиянки Екатерины Косовой. В умышленном убийстве обвиняются Хаджарат Джопуа, Астамур Адлейба и Тенгиз Ясоглы. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Дело об умышленном убийстве в Абхазии россиянки Екатерины Косовой находится на новом рассмотрении. В убийстве обвиняются Хаджарат Джопуа, Тенгиз Ясоглы и Астамур Адлейба. Сегодня суд опрашивал свидетелей. Константин Анастасиади давал показания, касающиеся телефона Екатерины Косовой, обнаружив который, следствие вышло на подсудимых. У Анастасиади был сосед с необычным именем Эдмон. Он приехал в Абхазию из Армении на заработки. Вот именно его и угораздило купить у цыган на рынке телефон убитой Екатерины. Когда его начала разыскивать милиция, он решил вернуть телефон цыганам и поехал на разборку вместе со своим соседом Анастасиади. Телефон вернули, деньги забрали. Эдмон давно из Абхазии уехал. Следующий свидетель, Амич Бамизан, оказался крестным отцом Хаджарата Джопуа. Они познакомились и подружились в 2005 году в горах Цибильды, где работали на соседних фермах. Года три спустя Джопуа решил покреститься, и Амичба стал его крестным отцом. А еще через год Джопуа женился на Астанди Хинтуба. Сначала жил в селе Чло, а в 2013 году переехал в Сухум и снимал квартиру у жены другого обвиняемого Тенгиза Эсоглы. Елена Малышева сдавала семье Джопуа свою квартиру в одном доме с Екатериной Косовой, этажом ниже. Мизан Амичба виделся с Джопуа в тюрьме, но по-разному рассказал об этом в ходе следствия и на суде. Поэтому прокурор ходатайствовал об оглашении показаний, данных ранее. Даур Амичба, заместитель начальника судебного управления Генеральной прокуратуры, зачитал показания.
Поднялись в тюрьму в Дранда, где вы увидели Джопуа. При этом Джопуа
Как только подошел, следом за ним подошел Эсагуй Тенгиз и сказал, что они ни в чем не виноваты, и начал просить Джокуа, чтобы он рассказал правду. А затем Джокуа сказал, что он ни в чем не виноват, убийство он не совершал, а убийство, как он предполагает, совершил его Шурин. Имени вы его не знаете. Он думает на него, поскольку все вещи, которые были обнаружены у него, принес к нему домой его Шурин. Я спросил у Джопо, почему он раньше это не говорил, я говорил остальных. На мой вопрос он ничего не ответил.
Последним свидетелем была Елена Малышева, гражданская жена подсудимого Тенгиза Эсоглы. Ее показания тоже разошлись с теми, которые она давала ранее. Она объяснила это тем, что давала их под давлением. Отец Екатерины Косовой Владимир Чикин, признанный пострадавшим, ходатайствовал об оглашении показаний Малышевой данных в ходе следствия. Его поддержали прокурор и суд. Показания жены Эсоглы огласил сам Владимир Чикин.
Могу сказать, что мой супруг зависимый человек. Он очень часто выпивает спиртные и алкогольные напитки, при этом после их распития ведет себя весьма агрессивно. Неоднократно, находясь в алкогольном опьянении, он применял в отношении меня физическое насилие, а именно избивал. Указанные избиения были систематические и всегда беспочвенные. Подобного рода агрессивные выпады у него в мой адрес происходили и в присутствии наших детей. Он очень часто менял место работы, так как из-за его систематического употребления алкоголя и агрессивных выпадов и у него не складывались отношения с работодателями. Практически все денежные средства, которые он зарабатывал, он же и пропивал. Денежных средств на содержание семьи он не давал. Все обязанности по содержанию семьи были возложены на меня.
За день до убийства Екатерины Косовой, 27 апреля, Тенгиз Эсоглы ушел из дома утром, а вернулся только около часу ночи 29 апреля. Где и с кем он все это время был, Малышева не знает. После опроса свидетелей Верховный суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для двоих из трех обвиняемых – Астамура Адлиба и Тенгиза Эсоглы. С этого дня они будут под домашним арестом. Что касается Хаджарата Джопо, то он заключен под стражу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
И последний материал нашей программы. На счету грузинских спортсменов уже 37 лицензий на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. О том, как готовятся к этому событию в Грузии, рассказывает Сергу Приквадзе.
23 июля в Тбилиси состоится торжественная церемония проводов грузинских спортсменов на летние Олимпийские игры, которые пройдут с 5 по 21 августа в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. А пока до этой даты остается меньше месяца и куча нерешенных вопросов, говорит вице-президент Олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили.
Много проблем. Во-первых, до сих пор неизвестно точное число спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду, а ведь нужно еще приобрести билеты, экипировку. В общем, много чего еще не решено. И все же мы идем по графику, и основной вопрос уже решили. Отдельная тема – подготовка спортсменов к Олимпиаде. Большинство из них сейчас находится на сборах, но некоторым все же осталось пройти 2-3 контрольных соревнования.
Ранее грузинские СМИ сообщали, что лицензии на участие в Олимпиаде получили уже 38 спортсменов. Однако, как сказал Элгуджа Берешвили, судьба украинской тяжелоатлетки Анастасии Готфрид, которая приняла гражданство Грузии и планирует участвовать в Олимпиаде под флагом Грузии, пока неизвестна.
У нас завтра открывается международный молодежный чемпионат по тяжелой атлетике, на который прибыло руководство федерации и организации по этому виду спорта со всего мира. В их числе и президент Международной федерации по тяжелой атлетике Томас Аян. У меня состоялся разговор с Кахи Кахиашвили, президентом Национальной федерации, который не исключает, что Анастасия Готфрид останется в рядах олимпийцев. Все это решится во время международного чемпионата, который пройдет в Тбилиси.
Сказал Элгуджа Берешвили. Окончательное количество лицензий станет известно 10 июля по завершению квалификационных турниров по легкой атлетике. А пока известно, что грузинские спортсмены выступят на Олимпиаде в 12 видах спорта. Серьезных успехов грузинская спортивная общественность в основном ждет от олимпийцев, выступающих в разных видах борьбы – дзюдо, вольной и греко-римской. Большие надежды возлагают и на тяжелоатлета Лашу Талахадзе. Однако не стоит исключать и побед спортсменов, от которых сегодня в Грузии особых успехов не ждут, говорит главный редактор спортивной газеты «ЛЛО» Тенгиз Гачичеладзе.
На олимпийскую медаль плавания не стоит особенно рассчитывать. В легкой атлетике тоже. Это очень популярный вид спорта во всем мире, поэтому и конкуренция серьезная. Однако и тут можно ожидать чего угодно, ведь появились молодые спортсмены с претензией на победу. Можно, к примеру, вспомнить Шоту Чучишвили, который в 1972 году неожиданно стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо не только от Грузии, но и от всего Советского Союза. Тот же Роберт Шавлакадзе. Кто бы мог подумать, что в прыжках в высоту он разрушит гегемонию американцев и получит золотую медаль.
В этом году Грузия отмечает 20-летие с присоединения к Олимпийским играм в качестве независимого государства, продолжил Тенгиз Гачичеладзе. И в этом году на Олимпиаду отправится рекордное за весь этот период количество спортсменов. Однако количественный рекорд ничего не будет значить без качественного, завершил Тенгиз Гачичеладзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.